Оба гардемарина были художниками и картографами. С тех пор Франклин не доверял художникам. Когда скульптор в Париже лепил руки леди Джейн, и раздушенный садомит здесь, в Лондоне, почти месяц приходил к ним писать ее парадный портрет, Франклин ни разу не оставлял жену наедине с ними. Бак и Худ собирались на рассвете драться на дуэли насмерть, и Джону Франклину ничего не оставалось, кроме как спрятаться в хижине и молиться о том, чтобы смерть или увечье одного из дуэлянтов или обоих сразу не уничтожило последние остатки здравого смысла в участниках и без того бесславной экспедиции. В полученных им распоряжениях не оговаривалось, что он должен взять с собой продовольствие в путешествие протяженностью 1200 миль по арктическим пустошам, прибрежному морю и реке. На собственные деньги он закупил достаточно провизии, чтобы прокормить 16 человек в течение дня. Франклин предполагал, что затем индейцы будут охотиться для них и сносно их кормить, точно так же, как проводники тащили его сумки и сидели на веслах в его каноэ из березовой коры. С каноэ из березовой коры он дал маху. 24 года спустя Франклин был готов признать сей факт, по крайней мере перед самим собой. Всего через несколько дней, в покрытых ледяным салом водах у северного побережья, которого они достигли через полтора с лишним года после выступления из форта Резолюшн, хрупкие суденышки начали разваливаться. Слушая краем уха безостановочную болтовню Джейн с закрытыми глазами, пылающим лбом и трещащей головой, Франклин вспомнил утро, когда он, крепко зажмурившись, лежал в своем спальном мешке, в то время как Бак и Худ разошлись на 15 шагов перед хижиной, а потом приготовились стрелять. Чертовы индейцы и чертовы наемники, во многих отношениях такие же дикари, отнеслись к дуэли как к увеселительному представлению. «Зеленый чулок», — помнил Франклин, — тем утром излучало почти эротическое сияние. Лежа в спальном мешке, зажимая уши ладонями, Франклин все же слышал команду «разойтись», команду развернуться кругом, команду прицелиться, команду стрелять. Потом два щелчка, потом гогот толпы. Старый моряк-шотландец, сейчас отдававший дуэлянтам команды, грубый и неотесанный Джон Хепберн, ночью вынул заряды и пули из тщательно подготовленных пистолетов. Обескураженные непрекращающимся смехом наемных рабочих и хлопающих себя по коленкам индейцев, Худ и Бак плюнули и разошлись в разные стороны. В скором времени Франклин приказал Джорджу Баку вернуться в форты, чтобы закупить еще провизии у торговой компании Гудзона в залив. Бак отсутствовал почти всю зиму. Франклин съел свои башмаки и питался соскобленным со скал лишайником, мерзкой слизью, от которой стошнило бы любого уважающего себя английского пса. Но он ни разу не ел человечины. Через долгий год после несостоявшейся дуэли в отряде Ричардсона, тогда уже отделившемся от группы Франклина, угрюмый полусумасшедший иракез Майкл Терахаут застрелил художника и картографа Роберта Худа, всадив пулю в самый центр лба. За неделю до убийства индеец принес умирающим от голода людям странного вкуса окорок, как он утверждал, принадлежавший волку, либо забоданному насмерть оленем, либо убитому самим Терахаутом при помощи оленьего рога. История индейца постоянно менялась. Оголодавшие люди поджарили и съели мясо, но прежде доктор Ричардсон заметил слабый след татуировки на коже. Позже доктор сказал Франклину, что он уверен, Терахаут вернулся к телу одного из наемников, умершего в пути несколькими днями ранее. Измученный голодом индеец и еле живой Худ находились одни, когда Ричардсон, соскабливавший лишайник со скалы, услышал выстрел. «Самоубийство», — утверждал Терахаут. Но, по словам доктора Ричардсона, повидавшего на своем веку немало самоубийц, положение пули в мозгу исключало вероятность, что Худ произвел выстрел сам. Теперь индеец был вооружен британским байонетом, мушкетом, двумя заряженными пистолетами и ножом длиной со свое предплечье. Два оставшихся англичанина, Хепберн и Ричардсон, имели лишь один пистолет и ненадежный мушкет на двоих. Ричардсон, ныне один из самых уважаемых ученых и хирургов в Англии, друг поэта Роберта Бёрнса, но тогда всего лишь подающий надежды экспедиционный врач и натуралист, дождался возвращения Майкла Терахаута, ходившего за хворостом, убедился, что руки у него заняты, и потом поднял свой пистолет и хладнокровно выстрелил индейцу в голову. Позже доктор Ричардсон признался, что ел кожаную одежду покойного Худа, но ни Хепберн, ни Ричардсон, единственные выжившие из своей группы, никогда не упоминали о том, что еще они ели в течение следующей недели изнурительного пути до форта Энтерпрайз. В форте Энтерпрайз Франклин и его люди не могли ходить и даже стоять на ногах от слабости. Ричардсон и Хепберн казались не такими истощенными по сравнению с ними. Пусть он был человеком, который съел свои башмаки, но Джон Франклин никогда... «Кухарка готовит на ужин ростбиф, дорогой, твой любимый. Поскольку она у нас недавно, я уверена, что та ирландка приписывала к счетам лишнее, ибо воровство для ирландцев так же естественно, как пьянство. Я напомнила ей, что ты требуешь, чтобы бифштекс сочился кровью при разрезании». Франклин, уносимый в забытье набегающими волнами лихорадки, попытался сформулировать ответ, но головная боль, тошнота и жар были слишком сильны. Нижняя рубашка и все еще пристегнутый воротничок у него насквозь промокли от пота. «Жена адмирала сэра Томаса Мартина прислала нам сегодня прелестную открытку и чудесный букет. Хотя нам меньше всего нужны ее знаки внимания. Я должна признать, что розы поистине великолепны. Они стоят в холле, ты видел? У тебя нашлось время поболтать с адмиралом Мартином на приеме? Конечно, он не особо важная персона, верно? Даже в должности инспектора военно-морского флота. Уж, конечно, он не так влиятелен, как первый лорд адмиралтейства или старший уполномоченный, не говоря уже о твоих друзьях из Арктического совета». У капитана сэра Джона Франклина было много друзей. Все любили капитана сэра Джона Франклина, но никто его не уважал. Франклин признавал первый факт и отказывался признавать второй на протяжении десятилетий, но теперь знал, что это правда. Все любили его, но никто не уважал. После земли Ван Димена, после тасманийской тюрьмы, где он самым кошмарнейшим образом попал в просак. Элеонора, его первая жена, умирала, когда он отправился в свою вторую серьезную экспедицию. Франклин знал, что она умирает. Она знала, что умирает. Ее чахотка и ясное понимание, что она умрет задолго до того, как муж погибнет в бою или экспедиции, присутствовало с ними в качестве третьего лица на церемонии бракосочетания. За 22 месяца супружества она подарила Франклину дочь, его единственного ребенка. Молодую Элеонору. Хрупкая и слабая, но почти пугающе сильная духом, первая жена сказала Франклину отправляться во вторую экспедицию по отысканию северо-западного пути, в долгое путешествие по суше и морям вдоль побережья Северной Америки, хотя она харкала кровью и знала, что конец близок. Она сказала, что для нее будет лучше, если его не будет рядом. Он поверил. Или, по крайней мере, поверил, что так будет лучше для него. Глубоко религиозный человек Джон Франклин молился о том, чтобы Элеонора умерла до его отбытия. Она не умерла. Он покинул Лондон 16 февраля 1825 года, написал своей любимой много писем по пути к Большому невольничьему озеру и узнал о ее кончине 24 апреля на британской военно-морской базе в Пенетангишене. Она умерла вскоре после отплытия его корабля из Англии. Когда в 1827 году он вернулся из экспедиции, его ждала подруга Элеоноры Джейн Гриффин. Прием в Адмиралтействе состоялся меньше недели назад. Нет, ровно неделю назад до чертовой инфлюенции. Капитан сэр Джон Франклин и все его офицеры и старшины Серебуса и Террора присутствовали на нем, разумеется. А также все гражданские лица из числа участников экспедиции. Ледовый лоцман Эребуса Джеймс Рейд и ледовый лоцман Террора Томас Бленки вместе с казначеями, врачами и интендантами. Сэр Джон выглядел эффектно в своем новом синем мундире, синих панталонах с золотыми лампасами, эполетах с золотой бахромой, в нельсоновской треуголке и с положенной по протоколу шпагой. Капитан его флагмана Эребус Джеймс Фитт-Джеймс, слывший самым красивым мужчиной военно-морского флота Британии, выглядел великолепно и держался скромно, как подобает герою войны, каковым он являлся. Фитт-Джеймс очаровал всех в тот вечер. Фрэнсис Крозье был по обыкновению скован, неуклюж и слегка пьян. Но Джейн ошибалась. В Арктическом совете у сэра Джона не было друзей. На самом деле никакого Арктического совета не существовало. Он являлся скорее почетным обществом, нежели реальной организацией, но также самым закрытым во всей Англии клубом для избранных.